«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Как известно, парламент Каталонии большинством голосов высказался за независимость региона от Испании. На это глава испанского правительства Мариано Рахой решил оспорить это решение в Конституционном суде страны. О последствиях нового витка противостояния между центром и регионами в Испании мы сегодня поговорим с нашими гостями, и в частности с гостьей студии Изабель Корнас, журналистом, корреспондентом швейцарского радио в Москве. Добрый вечер, Изабель.
Добрый вечер.
Ну, наши коллеги из агентства Рейтер, и в частности Алена Островская, подготовили репортаж о ситуации с планами Каталонии по скорейшему обретению независимости. Давайте его посмотрим.
Каталония на пути к отделению. Парламент автономной области в понедельник проголосовал за независимость от Испании. Резолюцию поддержали 72 депутата, 63 выступили против. Дорожная карта, одобренная парламентариями, предполагает превращение Каталонии в независимое государство в течение 18 месяцев. За это время, согласно документу, должны быть сформированы новые госструктуры и написана Конституция. Это решение – настоящее испытание для демократии, поскольку закладывает основы для возвращения суверенитета Каталонии в полном соответствии с решением народа. 27 сентября на парламентских выборах в автономной области победила партия «Вместе за независимость». Глава региона Артур Мас заявил, что жители сделали свой выбор в пользу отделения от Испании. В Барселоне на митинги за создание Республики Каталония выходили сотни тысяч человек. Год назад власти региона пытались провести референдум о статусе автономной области, но Мадрид обжаловал это решение в Конституционном суде. В результате в Каталонии был проведен лишь опрос, согласно которому 80% местных жителей высказались за независимость. Премьер-министр Испании Мариано Рахой назвал принятую каталонским парламентом резолюцию незаконной и, соответственно, цитата, «не влекущей за собой никаких последствий». Он пообещал и на этот раз обжаловать решение депутатов в Конституционном суде страны. Закон есть закон, и если его пытаются нарушить, в ход идут доступные инструменты. Надеюсь, этого не потребуется. Конституция Испании не позволяет регионам в одностороннем порядке принимать решения, влияющие на будущее всей страны, в том числе объявлять о независимости.
У нас на прямой связи наш САПКОР в Испании Виктор Черецкий. Добрый вечер, Виктор.
Добрый вечер, Владимир.
Здравствуйте. Мы помним прошлогодние попытки провести референдум. Вот в чем своеобразие нынешнего витка вот попыток Каталонии отделиться от Испании? Вам слово. Добрый вечер еще раз.
Добрый вечер. Ну, сегодняшняя попытка, в общем-то, особого своеобразия не вижу. Просто это какой-то более решительный шаг на давно выбранном пути Каталонии к независимости. Помимо всего прочего, Владимир, я хотел бы поделиться буквально последними новостями сегодняшними, которые не вошли в репортаж наших коллег. И главная новость – то, что правительство Испании уже свое обещание сдержало и обжаловало в Конституционном суде решение каталонского регионального парламента. Это решение обжаловано, как уже говорилось, поскольку противоречит испанской конституции. Да? Речь идет о нарушении сразу 8 статей Конституции Испании. И сегодня же Конституционный суд, что тоже очень важно, принимает к рассмотрению эту жалобу правительства. Сейчас, как раз в это время, заседание Конституционного суда продолжается. В нем участвуют все члены суда, 11 известных испанских судей. И по мнению, в общем-то, однозначному мнению наблюдателей, каталонская резолюция будет сегодня же или, в крайнем случае, завтра заморожена. То есть приостановлено, хотя свое окончательное решение суд может вынести позднее. У него для этого 5 месяцев есть. Таким образом, сторонники каталонской независимости не могут осуществлять свои планы. Ну, какие-то планы, скажем, создавать какие-то собственные государственные структуры, собственные налоговые ведомства или собственную систему социального страхования. Кстати, именно этим они хотели заняться в ближайший месяц. Если все же каталонцы проигнорируют Конституционный суд, как, собственно, они уже обещали это сделать 9 числа, об этом на заседании каталонского парламента было объявлено громогласно, что Конституционному суду они не будут подчиняться, то тогда, значит, если они не будут подчиняться и все-таки займутся, так сказать, осуществлением своей дорожной карты, то за это могут понести персональную ответственность 21 человек. Это временный глава региона Артур Мас, это председатель парламента Карме Форкадель, а также члены президиума парламента и советники. Ну, советниками называются региональные министры. За неподчинение Конституционному суду их могут отстранить от должности. И все же, так сказать, сейчас задается вопрос, что произойдет в Испании, да, буквально на всех уровнях. Что произойдет, если сторонники каталонской независимости проигнорируют все же решение суда? Тогда у правительства Испании есть еще один козырь. Это так называемая 155-я статья Испанской Конституции. Она предусматривает полную приостановку региональной автономии, то есть прекращение полномочий всех органов самоуправления и введение прямого правления из Испании. Впрочем, вот здесь есть определенные недоумения, да, высказывают многие наблюдатели, поскольку эта статья 155-я никогда со времен принятия Конституции в 1978 году она никогда не применялась. Поэтому никто не знает, даже судьи не знают, как ее можно применить. Тем не менее, она есть и на нее ссылается. И, наконец, самый-самый острый вопрос, который сегодня задают себе буквально все испанцы, да, потому что это вопрос Каталонии, вопрос целостности государства. Вы знаете, что такой есть уже здесь термин, как балканизация Испании. Да, это когда вслед за Каталонией могут заговорить и другие, так сказать, регионы, где сильно влияние сепаратистов. Те же баски, те же галисийцы. Есть у нас еще, так сказать, ну там не очень сильно влияние сепаратистов, но тем не менее есть. Это Канарские острова, Андалузия, Валенсия, вот, и частично Арагон. И, значит, самый острый вопрос. Будет ли способно центральное правительство применить силу, скажем, полицию или войска, чтобы остановить сторонников независимости в случае их неподчинения? Правительство и премьер Рахой, и министры прямо на этот вопрос ни разу так и не ответили, хотя им часто это задают. Они говорят, что готовы лишь применить все законные меры. Все законные меры для того, чтобы обеспечить целостность государства. Ну и силовые меры тоже, кстати, являются законными. И тем не менее, все же и правительство, и большинство населения, испанцы народ сугубо мирный, да, надеются, что сторонники каталонской независимости окажутся все же законопослушными, не пойдут на обострение конфликта и подчинятся Конституционному суду Испании. Для этого, кстати, есть еще один стимул, который вот пресса, особенно консервативная, практически ежедневно напоминает. Уголовный кодекс Испании предусматривает для лиц, покушающихся на целостность государства, до 30 лет лишения свободы. У меня, Владимир, все, собственно.
Спасибо, Виктор. Напомню, что это был наш САПКОР в Испании, Виктор Черецкий. Изабель, вот я знаю, что вы наполовину каталонка, наполовину по папе швейцарка. Как по-вашему, вот в чем, так сказать, изъян, что ли, нынешнего положения Каталонии в составе Испании? Что может не устраивать ее население? Может быть, как-то ущемляют их культурную автономию? Потому что вот так со стороны, если кто был в этом благополучном, богоизбранном регионе, незаметно никаких особых проблем, в отличие там, от других, например, мест в Европе, которые тоже, где силен сепаратизм.
Я думаю, что, конечно, аспект экономики – это важный аспект. Мы знаем, что Каталония – это один из самых богатых регионов в Испании. И в этом смысле есть часть населения, которые не готовы дать много денег федеральной власти и обратно получить меньше. Они очень сильно настаивают на этот аргумент, который может быть понятен, но с другой стороны, надо тоже понять, что здесь идет речь о солидарности, и понять, что есть другие регионы в Испании, которые тоже дают много денег, это, конечно, Мадрид, это тоже Валенсия, и которые тоже получают меньше. А тут, конечно, мне кажется, что вопрос очень важен во время экономического кризиса, и поэтому видим, что вот это движение независимости, он стал очень мощным примерно лет 5 назад, после того, как, скажем так, Мадрид уже отказался от статуса, нового статуса, который голосовал в парламенте несколько лет до этого. То есть Мадрид не вступил в диалог, и пока не вступает в диалог, и это, конечно, еще провоцирует еще более это чувство независимости. И с другой стороны, конечно, экономический кризис дал вот этим аргументам больше мощности, и это понятно. Хотя, может быть, мы к этому чуть позже пойдем, но это тоже важно смотреть, что если вот эти 5 лет назад стало вот это движение, сейчас в последнее время партии, которые за независимость, не очень сильно получили больше поддержку. То есть, конечно, они получили большинство в парламенте в сентябре, но сами партии, они не получили очень много больших голосов в последнее время. То есть надо посмотреть, как все это развивается.
Спасибо. С нами на прямой связи Владимир Гладышев, адвокат, а до 1991 года сотрудник посольства СССР в Испании. Владимир, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы, как специалист в этом вопросе, застали еще времена падения диктатуры Франко, как и все мы, ровесники наши. Как по-вашему, когда вот зародился этот сепаратизм каталонский, и в чем его отличие, например, от баскского сепаратизма? Вам слово.
Да, сепаратизм каталонский – это история достаточно длинная, но всплеск у него такой первый мощный был во время Второй республики испанской, которая кончилась гражданской войной, и как раз ситуация, по мнению многих наблюдателей, сейчас политическая в чем-то воспроизводит политическую конфигурацию того, что было во время Второй республики, когда был националистический лидер компанист, который блокировался с крайне левыми, это с анархистами Дуруте, с Полом и так далее. То есть вот эта вот комбинация крайних левых и националистов каталонских, которые могут себя позиционировать как правоцентристские, она приводит к неразберихе, взрыву и достаточно отрицательным вещам. Достаточно вспомнить, что, например, книги Джорджа Орвелла «Animal Farm» и 1984 год, они как раз были вдохновлены ситуацией в Каталонии именно в годы гражданской войны и тем, как вели себя там левые силы. В данном случае надо понимать, что та партия, которая получила большинство на последних выборах в Каталонии, на самом деле не партия, «Junts per Si» – это блок партии, где партия Артура Маса, правоцентристская, «Конвергенция демократика де Каталуния», является крупной партией, но она является одной из партий. Партнерами у них по коалиции являются, например, Эскерра Републикана, которая играла крайне отрицательную роль в ходе гражданской войны Испании. А партнерами вот этой самой коалиции является, опять-таки, другая партия, которая еще более левая, чем Эскерра Републикана. Это кандидатура «Пер Каталуния». И вот эта вся комбинация, она неумолимо влечет националистов к сползанию в вот это болото крайних левых. После того, как был вот этот знаменитый переход от предыдущего режима к нынешнему режиму, хотя на самом деле, конечно, нынешняя Испания – это та Испания, которую построил Франко, переход был осуществлялся de leyes a leyes, то есть на основании законов, и переход был, не было революции в Испании. Нынешнее испанское государство, это надо очень хорошо понимать, да, оно на основании Конституции 1978 года, но это был плавный переход от того государства, которое построил Франко, к тому же государству, которое построил Франко, только с новой Конституцией. Да? То есть это было абсолютное правопреемство, это то же самое государство, и именно это государство, которое обеспечивало испанцам мир и процветание на протяжении всего 20 века после этой кошмарной гражданской войны, вот речь идет о разрушении именно вот этого государства, которое которое построил Франко, и которое затем модернизировали сторонники Франко на этапе перехода к демократии. Есть, естественно, разница с баскским сепаратизмом. Баскский сепаратизм, он построен в значительной степени, во-первых, на расизме, есть баскский расизм, который там основатель баскского национализма говорил, что баски – это расово более высокие люди, чем остальные, в Каталонии этого нет. И второе, баскский национализм значительную степень поддержки оказывает исключительно террористическим методом, это организация Эускота Аль-Картасуна, это... Считается, что примерно 14-15% населения страны басков поддерживает эту организацию, и различные политические партии, которые являются в той или иной степени политическим фронтом этих террористов. И вот эта вот разница между уровнем насилия в стране басков и все-таки, понятно, там коррупционные дела в Каталонии, понятно, там сползание в левизну, но все-таки это происходит мирно. Вот эти два момента, они, конечно, выгодно отличают каталонский национализм. Первое, это отсутствие расового компонента, и второе, отсутствие террористического насилия. Они, конечно, выгодно отличают Каталонию от страны басков.
Большое спасибо. Напомню, что у нас на прямой связи Владимир Гладышев, до 1991 года, сотрудник посольства СССР в Испании. А сейчас у нас на связи Наталья Боронат, каталонский журналист. Добрый вечер, Наталья.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот когда говорят о сепаратизме, то такое употребляют выражение, что прошлое стреляет в будущее. То есть какие-то мины замедленного действия были оставлены предыдущими режимами. Как по-вашему, вот какие, что ли... изъяны в национальной политике достались в наследство современной Испании от франкистской. Вам слово.
Ну, мне кажется, что, чтобы понимать вот нынешний процесс, который сейчас так, живется в Каталонии, можно возвращаться к франкизму, но на самом деле самое главное – понимать эти последние 40 лет после франкизма, да? Потому что, ну, конечно, много обидов из прошлого, что запретили каталонский язык и так далее. Но в этом плане, может быть, чуть-чуть отличается баскский национализм и каталонский, да? И как Изабель напоминала, то, что вот эти последние годы так сильно усилилось вот каталонский национализм, это чуть-чуть последствие того, что... В Каталонии очень многие пришли к выводу, что нельзя договориться с мадридским правительством, потому что 40 лет попытались как-то наладить, вот, как организовать Испанию, что Каталония, как в автономный регион, чувствовала себя комфортно, но вот это не получилось. 40 лет такие разные попытки, а сейчас пришли к выводу, что... Единственная возможность, чтобы двигаться дальше, это Путин и зависимость. И по поводу вопроса, по поводу франкизма, ну, естественно, какие-то обиды есть, но тогда очень многие, которые в 70-х, 80-х, даже в 90-х, они думали, что все-таки можно. Вот это Каталония в составе Испании. Это те, которые сейчас это федералисты, те, которые из автономной области и так далее, которые последние годы они убедились, что это так невозможно. Uh-huh. Это половина и половина населения. Нельзя сказать еще, что это большинство.
Спасибо, Наталья. Давайте вернем слово Изабель. А в чем вот, так сказать, планы самих идеологов сепаратизма? То есть они хотят отделиться и экономически, и свою валюту получить, и свои государственные границы?
Да, на самом деле есть, конечно, все эти планы, но пока все не совсем ясно, в смысле, что они не знают точно, как будут реагировать. Вот Испания, конечно, это первый шаг, потом есть Европейский Союз. Большинство людей, которые за независимость хотят быть членами, остаться членами Европейского Союза. Но с другой стороны, есть маленькая часть левых, которые считают, что Европейский Союз – это очень правые как институции, и что, может быть, даже не стоит, но они в меньшинстве. То есть проблема в том, что мы, конечно, не знаем, как все это будет возможно. Это строить совсем по-новому страну, и мы не знаем, как это может осуществлять. И мне кажется, что на самом деле, поскольку вот этот весь дебат, он был показан за границей, даже в Каталонии, как дебат Каталония против Мадрида, поскольку Мадрид не вступил в диалог, постоянно было вот те, ну, кто за независимость, против Мадрида, который не вступит в диалог. Были радикальные взгляды, и чего-то не хватало, мне кажется, на мой взгляд, в этом дебате, это именно больше нюансов. И есть много людей, которые находятся в середине, но мы не слышим, они не слышны, потому что некоторые из них, может быть, понимают, что политкорректность в Каталонии находится со стороны независимости. И в итоге говорят те, кто правые взгляды, которые за единство Испании, говорят те, кто за независимость. А в середине есть много людей, которые бы хотели, наверное, чтобы был референдум. Они думают, что было бы хорошо. Но они не обязательно голосовали за. Но они понимают, что для того, чтобы выйти из этого, скажем так, тупика, нужно как раз референдум. А это очень важно понять, что я как раз недавно говорила с одним другом, который профессор в университете в Барселоне, он сам не поддерживает идею независимости. Он говорит, я об этом не говорю. И на самом деле он думает, что это сейчас он понимает, что это плохо. Он сказал, я бы должен раньше начать, может быть, тоже участвовать в дебате и объяснить, почему я думаю, что, может быть, это нереально. Но он думал, что, может быть, не стоит. И много людей, когда человек, который, может быть, не поддерживает независимость, Каталония, я имею в виду, если он это говорит, очень быстро те люди, которые поддерживают независимость, думают, что он правый, он поддерживает правые взгляды в политике, что он за Мадрид. И это не обязательно так. Ну вот, так получается, что обязательно, очень быстро он показывает, они думают, что он поддерживает именно эти взгляды.
Вопрос Владимиру Гладышеву, который, я напомню, до 91 года работал в посольстве СССР в Испании. Владимир, вот вы в последнее время живете в Великобритании. Как по-вашему, в чем разница модели независимости, которую себе представляют, вот, например, ее сторонники в Шотландии и в Каталонии?
Там разница достаточно серьезная на самом деле, но есть и сходство. Разница, прежде всего, в том объеме полномочий, которыми в настоящее время обладает там Шотландия и Каталония. Каталония в настоящий момент, она фактически независимая. То есть у Каталонии полностью на 90% вся власть Каталонии принадлежит каталонскому правительству. То есть там отдельные вещи, которые контролируют центральное правительство. Это, например, налогообложение, это важно, это одна из вещей. По-моему, еще лицензирование медицинской деятельности и выдача разрешения на ношение огнестрельного оружия. И все. Полицейские силы там собственные, МОСУ, эскадра. Все остальное там собственная внешняя политика и оборона, собственно говоря, в европейском сообществе мало кого интересует, поскольку за оборону ЕС отвечают Соединенные Штаты. То есть речь идет о том, что в Каталонии уже они добились практически всего, и им нужно только формально руководить экономической деятельностью по своим, собственно говоря, узкоэгоистическим и отчасти коррумпированным интересам, вот именно этой узкоправящей верхушки, в соответствии они начинают вот разводить эту демагогию по поводу причинения каталонцев, чего, конечно, нет. А в Шотландии совершенно другая ситуация. Там, конечно, тоже националисты являются отрицательной силой, но в Шотландии там на самом деле значительные полномочия, они остаются за центральным правительством Англии. Есть и общие сходства, конечно. Прежде всего, это, во-первых, ни Англия, ни Каталония, это очень важно помнить, поскольку мы живем в России, не являются федеративными государствами. Это унитарные государства, у которых есть сильные полномочия регионов. Это разные совершенно модели. Швейцарская конфедерация – это конфедерация, Соединенные Штаты Америки – это федерация, Россия – это федерация. И Англия, и Испания – это унитарные государства с сильным региональным развитием. Это разные модели. Это первое. Второе – та роль, которую играют наднациональные институты. Вообще эта история, она тоже общая. То есть и Каталония, и Шотландия, они не хотят быть вообще независимыми. Они хотят быть независимыми от традиционного государства Англии, от традиционного государства Испании. Они хотят быть зависимы от Брюсселя. Собственно говоря, это переход из одной юрисдикции в другую. Вот и все. И в связи с этим третий компонент, который общий между... Другой компонент, который общий между шотландскими националистами и каталонскими националистами, это идеология. И шотландские националисты, и вот то, как сейчас позиционируется каталонские националисты – это, прежде всего, левые силы, да, то есть отрицательные. Левые – плохие, правые – хорошие, понятно. И, собственно говоря, моральная позиция людей сторонних, которые не завязаны в это дело, тоже она не может быть совсем уж нейтральной, именно в силу того, что я сказал. То есть в современном мире так устроено, что права человека и свобода человека, и законность могут быть обеспечены полностью только в рамках старых традиционных государств. Разрушение вот этих государств во имя наднациональных институтов, оно всегда является отрицательным. И его, как правило, всегда делает вот этот вот союз националистов и левых.
Спасибо большое. Напомню, что это был Владимир Гладышев, адвокат, а до 91 года сотрудник посольства СССР в Испании. А сейчас к нашему разговору подключился Андрес Ландабас, историк, профессор Российского экономического университета имени Плеханова. Добрый вечер, Андрес.
Добрый вечер, Владимир Алексеевич. Рад вас видеть.
Взаимно. Да, вот мы знаем еще со времен марксизма, что есть две таких прогрессивных тенденции. Это или укрупнение государств, то есть консолидация, или наоборот их разделение по национальным квартирам. Как вы считаете, вот этот сепаратизм каталонский, он какую из этих тенденций олицетворяет? Прогрессивную или реакционную?
Я не знаю, что по этому поводу говорил марксизм. Насколько я знаю, марксизм говорил очень много и глубоко, емко и, так сказать, обстоятельно. Но что касается каталонского, так сказать, сепаратизма или каталонского индепендентизма, как его называют, он имеет свои самобытные, вполне конкретные черты. Во-первых, это, конечно, прежде всего стремление большинства каталонцев занять какую-то свою собственную экономическую нишу. Я сейчас не хочу опять вдаваться вновь и вновь в эту, так сказать, ситуацию экономическую. Одно только хочу сказать, что под собой каталонское движение за выход Каталонии из Испании имеет совершенно конкретную экономическую основу. Вот это четко надо понимать. Все остальное, этнические, культурные, языковые, так сказать, прочие обстоятельства, это производное от основного. Другими словами, при трансфере, при перечислении Каталонии в центр, Каталония на сегодня теряет 8 миллиардов евро. Это подсчитано. Каталония и Артуру Мас во главе сепаратистов, написав «Белую книгу» как раз об этом, утверждает, что мы дальше так жить не можем, что мы должны выйти из Испании и таким образом улучшить свое экономическое положение. А для этого вот у нас есть возможность открытия новых рынков и прочее, прочее. То есть я еще раз хочу сказать, каталонский так называемый сепаратизм или каталонизм, или каталонский индепендентизм носит вполне конкретные экономические, экономическую основу. Вот что я утверждаю.
Изабель, вот как вы считаете, если бы, вот перечислил у нас Виктор вначале, что в каждом практически регионе Испании есть свои сепаратисты, то если бы они взяли верх, что ли, то насколько частей бы Испания могла вообще реально расколоться, и они смогли бы отдельно друг от друга существовать, как вы думаете?
Мне очень сложно сказать, насколько каждый регион имеет разные причине, по которому они бы хотели, наверное, не обязательно независимость, но, может быть, более, скажем так, самостоятельность. Я хотела как раз упомянуть, он говорил про разные страны. Я сама из Швейцарии, это страна, которая очень часто упоминается, даже у меня друзья в Каталонии говорят, мы хотели жить как Швейцария. Это невозможно. Почему? Потому что на самом деле швейцарская система совершенно другая, но тут есть очень, на мой взгляд, интересный момент. Очень часто я слышала от левых людей из Каталонии, которые говорят, мы не хотим в Европу, допустим, мы хотим даже не Мадрид, мы хотим решить свои проблемы на локальном уровне. Это идея, что мы лучше решаем проблемы, когда это делится на локальном уровне. Да? Ну, система федерализма в том числе. И вот на самом деле в Швейцарии очень интересно, что вот есть такая система, но она не делится в связи с разделением языков. То есть у нас есть 26 кантонов, и у нас есть 4 официальных языков. А на самом деле Если вы берете пример кантона Вале, тут есть люди, которые говорят по-французски и по-немецки. То есть, если вдруг вы считаете, что ваше правительство на локальном уровне плохо себя ведет, это не потому, что он плохо против немецкой части или французской, но просто потому, что он плохо, скажем так, делит свою работу. И я это говорю, потому что мы раньше говорили про экономику. Мы видели, допустим, что вот правительство в Мадриде, используя деньги налогов, может быть, не как надо было. Был такой пример, допустим, аэропортов, которые строили в некоторых местах, где пока они даже не используют эти аэропорта, да? И люди из Каталонии говорят, почему они строят большие аэропорты там, где не нужно и так далее. Но, на мой взгляд, можно думать, не нужно ли бороться для того, чтобы деньги использовали лучше не только в Каталонии, но и везде в Испании. То есть можно задаваться вопросом солидарности. Что лучше, чтобы каталонцы, они боролись за того, чтобы только в Каталонии они лучше это делали, или как просто жители этой страны или жители мира, чтобы везде в Испании, потому что, видимо, эти деньги тоже плохо используют там, где они строят аэропорта. То есть это мой вопрос как раз.
Да, давайте дадим слово Наталье Баранат. Наталья, вот Андрес сказал, что до 8 миллиардов евро теряет Каталония от перераспределения своих доходов. Как вы считаете, это близка к реальности сумма?
Миллиардов, потому что есть разные подсчеты. От 8 миллиардов то, что мадридское правительство признает. Но на самом деле, по разным подсчетам, это до 15-16 миллиардов. Это потому что есть разные подсчеты, если считают то, что тратят туристы или нет, вот этот налог на туризм, поэтому чуть-чуть цифры даже большие, чем то, что он сказал. Да, а я тоже хотела комментировать, потому что я так издалека, но слежу за диалог. То, что Изабель сказала, что много людей за вот этот третий путь, мы говорим третий путь, те, которые не за независимость, не за нынешней ситуации в Испании, что, естественно, много таких есть. И когда она упомянула, что они хотят вот референдум и там понимать то, что люди на самом деле хотят. Но это нужно помнить, что те, которые сейчас за независимость, они сначала, они тоже хотели провести этот референдум, но пришли к выводу, несколько лет они боролись с испанскими структурами, чтобы дали провести референдум, и никак не дали, потому что конституцию нельзя поменять, и что сейчас уже чувствуется, что вот точка невозврата, потому что нельзя провести вот референдум. И по поводу солидарности, да, в утопической Испании, вот это, как если Испания была федеральным государством, где все регионы имели так все полномочия и все, можно говорить об этих вопросах солидарности и так далее, но чуть-чуть в Каталонии ощущение, что все это уже поздно. Поздно, потому что нельзя вести диалог с Мадридом на равных. И поэтому усилились все эти стремления. Но нужно вспоминать, что многие те, которые сейчас за независимость, они 10-15 лет назад они были и федералисты, и за автономную область. Но просто все эти как и запреты, и реакции со стороны Мадрида усилили вот этот процесс за независимость.
Да, мы поняли, Наталья, радикализировались. Вопрос Владимиру Гладышеву. Владимир, вот мы знаем, что вы предпочитаете всегда проводить лето в Каталонии и любите эти места. Как по-вашему, вот если бы она была независима, это прибавило бы поток туристов или наоборот его сократило бы, как в случае с такие нехорошие, конечно, сравнения в Абхазии или в некоторых районах бывшей Югославии? Как вы считаете, Владимир?
Ну, я не думаю, что в ближайшее время это как-то скажется. Просто можно вспомнить, что происходило в Греции. Там многие газеты писали, когда на пике кризиса в Греции туристы, в общем-то, получали такое удовольствие от природы, солнца и средиземноморского образа жизни, как и до кризиса. То есть это непосредственно, конечно, это вряд ли сказывается. Понятно, что нынешняя мэр Барселоны, она сейчас проводит политику против туризма, такого массового, и в настоящее время приостановлена выдача туристических лицензий и лицензий на гостиницы в Барселоне, например, потому что Барселона, ну, правда, это, в общем, объективно, она, в общем-то, перенаселена туристами, и в данном случае, хотя я, в принципе, отрицательно отношусь к сепаратистам каталонским, но в данном случае я как бы согласился бы с этим, туристов уж слишком много в Каталонии, поэтому если новые власти, там, сепаратистские, если, не дай бог, Каталония отделится все-таки от Испании, они решат туризм как-то, особенно в Барселоне, сократить, это было бы, конечно, ничего плохого бы от этого не было, особенно вот такой вот массовый недорогой туризм, а это было бы только на благо стране. Но я думаю, что этого не произойдет, потому что, собственно говоря, по тем причинам, о которых вот собеседники ваши и коллеги в студии говорили, речь идет в настоящее время очень сильно о экономики, конечно, и в экономии Барселоны, и отчасти стремление, вот эти экономические причины связаны с тем, что правительство Каталонии завели области в экономический тупик. С одной стороны, там существует чудовищный дефицит бюджета, а с другой стороны, существовал чудовищный уровень коррупции, как все говорят. Например, бывший, там сейчас идет совершенно мощное расследование, той ситуации, которая сложилась вокруг семьи Жорди Пужоля и его семьи. Это человек, который на протяжении очень многих лет стоял у руля Каталонии, который являлся на протяжении очень многих лет главным идеологом каталонского сепаратизма. Обнаружилось у него несколько миллиардов евро на счетах в Швейцарии, к вопросу там о миллиардах и так далее. И он сказал, что все это от папы. Собственно говоря, мало кто этому верит. И это, конечно, тоже влияет на ситуацию. Поэтому отказаться полностью от такой дойной коровы, как массовый туризм, Каталония, конечно, к сожалению, не сможет.
Спасибо, Владимир. Тогда вопрос Андресу. Как дискредитирует ли идею независимость, эта вот коррупционная составляющая, или она как раз и есть тот стимул, который заставляет политиков к этой идее примкнуть?
Значит, что я хочу сказать, что касается сепаратизма. Конечно, каталонское явление, каталонская ситуация имеет прежде всего экономическую окраску. Это совершенно понятно. И понятно, что каталонская элита, каталонская финансово-промышленная олигархия, окрепшая в 90-е годы, стремится к переразделу, перераспределению материальных богатств, прежде всего, в диалоге с Мадридом. Политическая элита Мадрида не хочет уступать народившемуся и окрепшему вот этому финансовому, так сказать, финансово-промышленным структурам Каталонии и хочет найти им отдельный коридор для того, чтобы они, как бы сказать, не мешали вот этому, так сказать, статус-кво. Таким образом, Артуро Мас в своей белой книге и вообще в своих выступлениях говорит все время одно и то же, рефреном, как мантру. Рынки, 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 рынки. Мы выйдем из Испании, откроются для нас рынки, для Каталонии. Вот, и мы обогатимся и станем вновь, так сказать, еще более богатыми и прочее, прочее. Значит, о чем идет речь? Я хочу четко на эту однозначно и для каталонцев, и для испанцев, и для нашей аудитории сказать цифрами и конкретными фактами. Никаких новых рынков для Каталонии нет и быть не может. Все рынки для всех стран, включая Каталонию и Испанию вообще, распределены давным-давно. Никаких новых рынков, открытие нового света, как в 1492 году, Христофором Колумбом, невозможно. Никакие другие рынки не существуют. Все рынки распределены. Перераспределение для Каталонии новых рынков невозможно. Каталонская экономика очень маленькая, региональная экономика. Для того, чтобы перераспределить новые рынки, нужна экономика объемом Китая, России или США. Каталонская экономика не такая экономика. Поэтому тот рынок, те рынки, которые есть у Каталонии, они и останутся. 80% это экспортно-ориентированная экономика каталонская. 80% идет в Испанию и в Европейский Союз. И 60% импорта идет из Испании и Евросоюза обратно. Те же цифры, похожие. То же самое с прямыми иностранными инвестициями. Движение капиталов, то же самое, приблизительно те же параметры. Значит, какая есть возможность новая, я подчеркиваю, новая, какая есть возможность? Это восточноевропейский трек для каталонского капитала, для финансово-промышленной олигархии Каталонии есть это новое направление, это восточноевропейское направление. Пример тому, признаки этого уже есть, мы их видим. Банк Сабадель неделю тому назад открыл возможность расчетов по операциям с рублями наряду с евро, с долларами. Потому что это новое направление действительно резерв для каталонского капитала. И это действительно большие подсчеты показывают, что это возможное направление. Поэтому каталонский капитал может идти на восточноевропейское направление, и восточноевропейский капитал и товары могут идти в Каталонию. Но это не новые рынки. Это нюансировка, это, говоря техническим языком, юстировка уже существующих рынков. Восточноевропейский рынок уже существует для Каталонии и для Испании. Он просто будет уточняться и, возможно, корректироваться каким-то образом в сторону Каталонии. Вот это возможно, но не более того. Поэтому итог всему тому, что я сказал, один. Значит, конечно, политическая и финансово-промышленная элита Каталонии будет обогащаться, это понятно, будет улучшать свои финансовые и экономические позиции за счет торга с Мадридом, а политическая элита Мадрида должна четко совершенно понимать, что вопрос об урегулировании с Каталонией лежит в плоскости экономической, то есть 18-20% ВВП от всей объема ВВП Испании – это Каталония. Как может Испания решить свои экономические проблемы без учета интересов Каталонии? Это еще одна утопия. Поэтому, решив общеиспанские экономические проблемы, выйдя из долгового кризиса, из финансово-экономического долгового кризиса, Испания улучшит ситуацию с каталонцами, а каталонцы, разумеется, замирятся, успокоятся, и свои 30-40% выше среднего по Испании уровня жизни они себе обеспечат. Вот мой прогноз.
Спасибо. Вопрос к Изабель. Как, по-вашему, нынешняя ситуация стагнации и в целом кризиса мировой экономики, она благоприятствует сепаратизму или она, наоборот, его чуть-чуть так тормозит?
Ну, я думаю, что, как мы говорили, в этом смысле кризис, который начался вот 6 лет назад примерно, да, она, безусловно, помогла этому процессу независимости, вот чувств независимости в Испании. А сейчас сложно сказать, до какой степени, когда идет кризис везде, особенно в Испании, некоторые партии считают, что идея независимости – это уже второстепенно. Мы видим, что есть и внутри Каталонии политические деятели, которые говорили, мы не будем об этом говорить, давайте мы не будем об этом, будем ли мы за, против, вопрос, он совершенно не важен сейчас. То есть тут я тоже думала, наверное, когда будет виден, что идет кризис везде, может быть, не только солидарность, но все поймут, что важный вопрос – это не независимо, но поскольку, как мы говорили, это все взаимосвязано, то тогда возникают проблемы. Тем не менее, я думаю, что тут идут, конечно, экономика – это главная причина, но тут идут тоже, я думаю, когда мы говорили, что Мадрид не вступает в диалог, есть власть, а есть даже люди. Я могу сама сказать, как каталонка, что я знаю много людей из Мадрида, очень хорошие друзья, и это правда, что иногда мы видим, есть какое-то отсутствие понимания, интереса для того, что значит Каталония и для разнообразия страны. Да? Я могу вам дать пример, допустим. Я однажды сказала подруге из Мадрида, что я с братом из Каталонии говорю по-каталонски, она мне спрашивает, что это политический выбор, что ты не говоришь по-испански. То есть мы дойдем до такой степени, что люди не знают очень много о Каталонии. Конечно, это, мне кажется, очень негативно. Потом, что надо... И здесь идет выбор об идентичности, что надо думать. Есть люди, которые считают, что у них есть одна идентичность, что она будет, они будут только каталонец. Я считаю, что как каталонка мы можем быть не только испанец, но и каталонец. Для меня это богатство, это плюс. Можно иметь деидентичность. А есть люди, которые считают, что они исключают друг друга. Я думаю, что вот это очень важный вопрос не только для Каталонии, но вообще для всех национализм вообще сейчас, которые мы видим и в Шотландии, и в других местах, вот этот вопрос, кто я? Я думаю, что много людей, которые, как говорила Наталья, не просто против независимости или за, которые в середине, некоторые из них чувствуют себе и часть Испании, и часть Каталонии. И что надо с ним делится. Кстати, мы об этом не говорили, но когда были последние выборы, тут мы знаем, что партии, которые за независимость, они выиграли большинство мест, но не большинство голосов. То есть тоже тут важный момент. На самом деле большинство людей, они не голосовали за независимость, но почти большинство за. Что мы делаем? Мы действительно в середине, 50-50 практически. Что надо с этим делать? Тут тоже непонятно.
Да, вопрос тогда Владимиру Гладышеву. Владимир, вот мы помним, что Испания, она буквально успела в последний вагон войти и не попасть в число тех аутсайдеров, которые, подобно Греции, создали проблемы Евросоюза. Как по-вашему, было ли это возможно, если бы вот она раскололась на отдельные автономии, или это возможно только при консолидации всего потенциала нации? Вам слово.
Да, конечно, Каталония – это мощный экономический образ Испании, несмотря на ту не очень правильную политику, которую проводил руководство Конвергенции Юнион, или в данном случае ее преемника СДСИ. Но, конечно, с Каталонией проблемы решаются легче. Я бы не стал сравнивать Испанию с Грецией, с Португалией. Это все-таки экономика другого, совершенно другого уровня. Это не аграрная экономика. Мало кто знает, что, например, Испания является чуть ли не первым в Европе экспортером автомобильных частей, является одной из первых в Европе экспортером автомобилей. Это, может быть, так звучит удивительно, но, например, в Испании огромное количество именно автомобильных заводов, в том числе заводы и Volkswagen, и Opel, и Renault, и Suzuki, кого там только нет. И, в принципе, достаточно диверсифицированная экономика с большим потенциалом, в отличие от экономики Греции, которая была построена в основном на последнее время на заимствованиях, которые были получены в результате, будем своими вещами, своими именами называть вещи, на основе мошенничества с отчетностью на уровне страны. Португалия – страна очень милая, но, в принципе, экономика там не очень серьезная. По сравнению с Испанией, проблемы Испании во многом были вызваны необдуманностью перехода от песета к евро и, в принципе, непродуманностью политики Центрального Европейского банка и, в принципе, Брюсселя относительно управления евро, которое управлялось в основном в интересах Германии и отчасти Франции. И то, что Испания, несмотря на вот на эти тяжелые положения, когда она не могла воспользоваться таким нормальным инструментом выхода из кризиса, как девальвация национальной валюты, от чего, конечно, выиграла прежде всего в эпоху кризиса Германия, несмотря на это, вот это вот очень разумное руководство правящей народной партии, оно позволило вывести Испанию из кризиса. Конечно, Каталония это тоже внесла свою большую лепту. Есть просто как бы так общий, конечно, отрицательный у нас настрой к сепаратизму, но надо помнить, как-то в перспективу этого дела так вставить некоторую и сказать, что Каталония это потрясающая страна, потрясающе красивая, интересная, с великолепной культурой, с очень хорошими людьми, и которые являются очень активными экономически. Каталонская предпринимательность, предприимчивость, это, в общем-то, на уровне лучших регионов промышленных и предпринимательских мира. Все это тоже надо понимать. И, конечно, ответ на этот вопрос должен быть однозначен, что с Каталонией и Испанией легче.
Спасибо. Дадим слово Наталье Баранат. Наталья, вот не секрет, что испанская монархия переживает кризис. Как по-вашему, может быть, отчасти стимулом для каталонцев является то, что они хотели бы республиканскую форму правления у себя учредить и выйти из-под опеки династии, как вам кажется?
Да, 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 это тоже один из факторов, что очень многие в Каталонии, они против монархии, и сейчас в этом процесс, ну вот эта резолюция, которая принялась про отключение от Испании, один из главных моментов, что вот эта новая государство должен выглядеть, иметь форму республики. Да, вот это да.
Да, Андрес, как вы считаете, вот это мощный стимул? Тут хотя бы все прозрачно, что не хотим монархии.
Да, значит, что я могу сказать по этому поводу? Во-первых, конечно, монархия или республика – это проблема для Испании историческая. Если для других стран это, в общем, скорее такая фольклорная или такая домашняя, как бы такая игра, ну, для других стран, для некоторых других стран, для Франции даже, например, или Португалии, мы знаем, что... Вот. То для Испании это вполне конкретная, реальная проблема, которая, водораздел которой проходит через каждую семью. Поверьте, через каждую семью проблема, ты республиканец или ты монархист, это проблема практически в каждой семье. Это также и в Каталонии. Это также и в Каталонии. Почему? Потому что фактически, это тоже надо понимать, в 1936-1939 году гражданская война была... Конечно, по социально-классовым причинам, безусловно, но и по причинам формы государственного устройства. Это тоже надо понимать. То есть монархисты отстаивали свои интересы, республиканцы, нарождающиеся, отстаивали свои. В моей семье это абсолютно так же. У меня половина семьи монархисты, половина республиканцев. Моя точка зрения такая. Нет, в Каталонии останется республиканский строй в рамках общеиспанской монархии. Останется монархия в Испании, монархия бурбонов, но в каждой автономии будет республика. Как это сейчас? 17 республик, объединенной короной. Так будет всегда. И поверьте, вот увидите, это будет всегда так. Это самая разумная для Испании форма существования государства. Самая разумная. И самая мирная, кстати.
Изабель, по вашей семье проходит этот водораздел?
Нет, ну поскольку у меня часть семья в Швейцарии, часть, ну если считать тех, кто в Испании, я думаю, нет, но я считаю, это вот тоже интересно посмотреть, что среди, кто против монархии, идея независимости, это тоже, может быть, они бы хотели независимость, только, может быть, для этого. Те, кто, может быть, сомневается в том, что это хороший вариант, но они понимают, что благодаря этому, может быть, они будут жить без короля. Да? А потом я тоже думаю, что среди сторонников независимости есть и люди, которые хотели бы... Если бы король был каталонец, может быть, они бы сказали «да». То есть тут нужно тоже понять, что, может быть, есть всякие разные взгляды и среди... людей, которые поддерживают идею независимости.
Да, но отец нынешнего короля, дед нынешнего короля и отец предыдущего был граф Барселонский. Хуан Бурбон, он же граф Барселонский, поэтому да. Тут все это
соблюдены, да. Соблюдены все приличия.
Да.
Владимиру Гладышеву вопрос. Какие вы видите пути развития нынешней ситуации? По какому сценарию могут пойти события? Вам слово.
Здесь очень трудно сказать. Я думаю, что, во-первых, нынешняя ситуация подталкивает к тому, что на предстоящих в декабре этого года победит все-таки, это будет хорошо, Народная партия Испании в коалиции с партией Сьюдаданус, которая является сейчас второй политической силой страны и которая поднялась именно на противодействие каталонскому национализму. Вот по последним вопросам общественного мнения, явно эти две партии получат контрольный пакет голосов в испанском парламенте. Это первое. Во-вторых, я бы хотел согласиться вот с тем, что ту роль, которую играет монархия. Монархия играет две очень важных роли, почему монархия является символом единства Испании. Во-первых, это записано в Конституции Испании. Король – это символ единства Испании, поэтому чепаратисты выступают против монархии прежде всего. Во-вторых, король получил власть, Хуан Карлос I, напрямую от Франко. Король – символ того, что нынешняя Испания является продолжением Испании Франко. Конституцию можно изменить, этот исторический факт изменить нельзя. Поэтому сепаратизм как раз направлен на подрыв монархии. Это прежде всего именно вот с этих двух точек зрения, которые все прекрасно осознают. Поэтому в ближайшее время мы увидим, во-первых, победу вот этого блока Народная партия Сьюдаданос, и во-вторых, меры по укреплению престижа монархии, что не очень просто, опять-таки из-за развития вот этого сюжета с сестрой короля, и с тем, который живет, кстати, в Барселоне, и ее мужем, который живет отчасти и в Швейцарии, опять-таки вот эта связь Швейцарии, Каталония, и которая тоже будет развиваться очень интересно.
Ну что ж, большое спасибо. Я напомню, что мы сегодня обсудили важную тему, в целом для всей нынешней цивилизации, это сепаратизм, в частности, сепаратизм по-каталонски. Я надеюсь, что этот процесс пойдет по цивилизованному руслу и не будет никогда тех прецедентов, которые мы, к сожалению, в новейшей истории знаем. например, сепаратизма по-баскски и ко всеобщему хотя бы цивилизованному или разводу, или союзу приведет Испанию. Напомню, что на волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Марк Штильман и Олег Львов.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 7305, 7485 и 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».